эфире «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск программы «С христианской точки зрения» будет посвящен саентологии и ее приключениям в стране большевиков. Позвольте себе пока так обозначить Российскую Федерацию, потому что режимы меняются, отношение к саентологии в России не очень менялось. За исключением, может быть, начала 90-х годов. Вот мы сейчас сидим, а в России празднуют юбилей дефолта 98-го года. И тогда, помнится, рикошетом отдало по саентологам, потому что сразу, как одно из ключевых обвинений против Сергея Владимировича Кириенко, было то, что он прошел месячный курс у саентологов, и, видимо, вы заставили его обвалить рубль. А вот у меня свежее сообщение, буквально четырехдневной давности, что Сергею Кириенко, уже в качестве руководителя директора Росатома, святейший патриарх Кирилл вручил орден преподобного Серафима Саровского первой степени. А в ответ Сергей Владимирович гарантировал финансирование 10-го грантового конкурса «Православная инициатива» из средств Росатома. И я думаю, что в ходе сегодняшней программы лично меня больше всего беспокоит один вопрос. Отличается чем-то православие от саентологии или нет? Потому что, изучая саентологию в ходе подготовки программы, мне показалось, что точек совпадения и в не самых приятных пунктах очень много. Только не обижайтесь. И, может быть, самый первый вот какой. Сейчас в России около 10-15 православных церквей. Ну, одних старобрядческих церквей, которые тоже ведь православные, их порядка там 3-4. Но есть еще свободные, есть автономные и так далее. И многие из них не регистрируются. Как при Сталине, была катакомбная церковь, там, дай бог, чтобы не разыскали и не посадили, а о том, чтобы брать бумаги и требовать регистрации, речи не было. Насколько я понял, большая часть вашего сегодняшнего беспокойства в последние годы связана с тем, что вам отказывают в регистрации всячески вот по этой линии юридической Минюст, Управление юстиции Московской теснит. А зачем вообще регистрация этой церкви? Ну, я, тысячу извинений, забыл представить. Юрий Иванович Максимов и Юрий Нольвович Ершов из Церкви саентологии. Юрий Иванович.
Да. Спасибо. Я хотел бы добавить, что Юрий Львович у нас адвокат, юрист, кандидат наук, насколько я понимаю. Вот. Я хотел бы сказать по поводу вопроса регистрации, что мы, как саентологи, во-первых, мы всегда стараемся и во всех аспектах своей деятельности, да, ориентироваться на существующий закон. Если и существует закон, по которому надо регистрироваться, то мы, безусловно, выполняем.
Ведь нет закона, что надо регистрироваться. Закон говорит, можно. Можно существовать без регистрации. В этом смысле декларируется, что уже не советские времена, когда был принцип «все, что не разрешено, то запрещено». Еще раз скажу, можно жить без регистрации. Зачем тогда она все-таки нужна?
Хорошо, хорошо, я поясню. Здесь, когда организация регистрируется, она, кроме того, обретает еще определенные права дополнительные, которые ей необходимы как организации. То есть по закону у нас есть религиозная группа и религиозная организация. Закон о свободе совести говорит, что в таких, вот скажем, формах могут существовать верующие. Да? Религиозная группа, не являясь юридическим лицом, это просто верующие, которые собираются, молятся там и так далее. Религиозная организация, и она обладает большими правами, как юридических лицом, она может заключать сделки и так далее. Ну, Юрий Львович, дополните, если будет необходимо, как специалист в этой области. Вот. Соответственно, вот представьте себе, если группа 5 человек, то ну, как бы понятно, какие у нее запросы. Если в ней 500 или 5000 человек, то ей, соответственно, уже нужно действовать уже в большем масштабе, да, и у нее большие потребности. Ей уже нужен большой зал арендовать, чтобы верующие пришли на службу. Ей нужно больше литературы распространять. И здесь без образования юридического лица ей очень сложно, поэтому ей нужно регистрироваться как
церковь. Юрий Львович, а все-таки вот с юридической точки зрения, ну, и с точки зрения саентолога, что значит 500 человек? Я понимаю, храм Христа Спасителя приходит там 500 человек. Протестантское богослужение. И здесь часто люди как раз стремятся именно большой храм завести. Ошибусь ли я, если скажу, что у саентологов и в саентологии нету аналога вот таким богослужениям, где просто собираются для молитвы, что те процедуры, которые, насколько я понимаю, в саентологии являются, как сказать, системообразующими, вот практика выслушивания, аудитинг, я так понимаю, англицизм в современный русский язык вошел через саентологию. Ведь это же не требует вот огромного зала, или как?
Ну да, то есть то, что вы сказали про аудитинг, конечно, не требует. Это вещь, как правило, индивидуальная. Хотя в саентологии очень сильно развита, ну, что называется, комьюнити, опять же, да, продолжая тему англицизма.
А почему не община?
Ну, хороший вопрос, не знаю. Потому что все-таки сейчас как-то современность, вот наша российская, да, филологическая, она почему-то стремится к Западу. Я на самом деле не настаиваю, просто, ну, мне кажется,
хорошо,
даже понятнее.
Да? Ну, может быть,
вот. Да. То есть в саентологии вот это общество, сообщество, комьюнити, оно достаточно активное, да? То есть людям нравится проводить вместе много времени, бывать вместе. У нас очень много разных праздников, которые существуют. И для этого надо иметь нормальные площади, надо иметь возможность людей собрать, посадить, выступить и так далее. Поэтому и потребность вот с этой точки зрения, да, она достаточно велика. Вот, потому что, ну, последнее время, вот, да, последние, может быть, там, десятилетия или полтора, оно двигалось, как я, по крайней мере, вижу, да, скорее в пользу того, что люди выбывают из сообщества, да, и как-то так индивидуализируются в квартирах. И вот, как бы, в саентологическом сообществе есть такой обратный поток, ты можешь снова проводить много времени вместе с другими. Ну, и когда ты проводишь время со своими, там, единоверцами, да, это, в принципе, само по себе большое удовольствие, это очень большая ценность в жизни. Поэтому вот с этой точки зрения это важно.
Собственно, вот вы упомянули цифру 15 лет. В этом году ведь можно выпить по поводу 15-летия закона против свободы совести 97-го года. Я хорошо помню, когда принимали этот закон, то объясняли, что он ничего не меняет для тех, кто уже зарегистрирован. Вот. Речь идет просто вот о наведении некоторого порядка. Вы же были зарегистрированы до 97-го года.
Да.
В 94-м. Тогда почему, правильно ли понимаю, что именно с 97-го года этого закона начались неприятности? Каков механизм?
Очень простой. Закон требовал перерегистрации. Ну, это очень распространенная вещь, когда закон предусматривает перерегистрацию. Те, кто до этого существовали, были нормально, получают проблемы, потому что не могут перерегистрироваться.
Почему у вас проблемы? Такие, я так понимаю, что вы дошли до Страсбурга, причем многожды.
Да, причем не от хорошей жизни мы туда дошли. Да?
От хорошей
Страсбург
жизни.
Это удовольствие и не дешевое, и не быстрое. Ну и вообще не факт, что удовольствие с точки зрения того, что это, ну, как бы проблема растянутая на долгое время. Вот. То есть мы туда дошли не от хорошей жизни, потому что мы там 10 или 11 раз, сейчас на скидку не вспомню, да, то есть мы подавали документы на перерегистрацию, нам писали, у вас вот тут неправильно, да, там церковь снова подавала, ей писали, что у вас тут неправильно, ну и все это затянулось и превратилось в дурную бесконечность. Так что, ну, стало очевидно, что все, привет, мы не находим здесь, конкретно, да, в России, возможности перерегистрироваться, а значит, нам дорога, ну, соответственно, вот в подполье, в нелегалы, в религиозную группу, да, хоть она и не подпольная, но это и не организация.
А можно к вопросу об организации и не организации? Все-таки вот англицизмы. Комьюнити, комьюнити. А зачем тогда вы значитесь как церковь в саентологии? Почему не church? Ведь как, я думаю, я позволю себе предположить, что отчасти эти вот ваши неприятности, они связаны с тем, что, назвавшись церковью, вы сразу оказались в кузове, где только один гриб считает, что он должен быть в этом кузовке, а все остальные за борт. Вы оказались в ситуации такого маркетингового столкновения. В берлоге должен быть один медведь. Один бог на небе, один каган на земле, одна церковь в России. И вдруг церковь в саентологии. Вот. Что вас так тянет? Чем вы считаете слово «церковь» для саентологии вот так уж необходимо?
Ну, во-первых, как бы, вот если спросить, допустим, любого саентолога, да, он вам скажет совершенно определенно, что да, я верующий человек, и если есть верующий человек, то он должен быть, ну, не должен быть, да, но предполагается, что если он объединяется с другим верующим, то это какая-то должна быть организация. И в частности, вот сейчас, если мы говорим о церкви, да.
Кроме церковь того, в русском языке, я прошу прощения, Юрий Иванович, но церковь в русском языке, она вот одномоментно православная. Православная церковь. Отсюда у мормонов неприятности. Но мормоны хотя бы через баптистов восходят к христианской церкви. Я так понимаю, что у церкви саентологии притязаний таких нету.
Нет, совершенно нет. Может быть, есть здесь такой момент, что ассоциативно, да, вот есть такой негативный уже ассоциация с занятым интеллектуальным пространством. Ну, я понял, я, может быть, не всем точно выразился. Ну, то есть, тем не менее, да,
у вас есть самоощущение, вот вы можете сказать, что у вас самоощущение, как верующего человека, близко к позиции христианской, православной, что для вас саентология – это не просто вот разновидность психотерапии, а это именно некоторая общинная жизнь, вот, которые...
Да, на самом деле это очень активная общинная жизнь, это правда. И она на самом деле очень много дает человеку в жизни, именно вот как общинная, да, даже помимо вот того собственного пути, который человек проходит там. Вот. Ну, то есть, тем не менее, да, по-русски вот мы когда говорим о том, что есть религиозная организация, которая объединяет людей, у которых есть какая-то вера, да, приемлемый термин, который приходит на ум, ну, это церковь, да, мы не можем говорить «чёрч», потому что...
Окей, это я шутил. «Чёрч» ассоциируется с совершенно другим русским словом.
Совершенно верно, не очень красиво.
Хорошо, вот вы первые напросились, Юрий Львович, потому что вы упомянули насчет вот товарности. Да. Ведь, насколько я понимаю, еще одна ваша проблема, во всем случае, вот я прочел прокурорское обвинение, вот эти тексты управления юстицией, заключается в том, что вас обвиняют в попытке регистрировать как товарные знаки религиозные слова и обозначения. Регистрируете?
Ну, какие-то слова, да, безусловно, которые используются в нашей религиозной практике, они зарегистрированы.
А зачем? Вот старообрядцы старообрядствуют, они не регистрируют, там, скажем,
А видите ли, ничего. Я так понимаю, что решение о регистрации товарных знаков было необходимо, это в процессе исторического, так сказать, развития церкви саентологии, был такой эпизод в самом начале, так сказать, существования церкви, когда, скажем так, какие-то люди попытались, так сказать, отобрать права непосредственно у Рона Хаббарда на его вот это вот исследование.
Но это было в Штатах?
Это было в Штатах, конечно, да.
И вы боялись повторения той же ситуации в России?
Не то чтобы мы боялись, но вот как практика так завелось, что раз уж мы, так сказать, отвечаем вот за эту область деятельности, за это, да, то мы, соответственно, и...
То есть во всех 165 странах мира, где есть саентология, вы регистрируетесь?
Я не могу сказать точно, что во всех 165, но во многих и в большинстве, скорее всего, да, там.
Мой ядовитый это вопрос о чем? Ну, да. Вы же поступаете точь-в-точь, как Русская Православная Церковь Московского Патриархата. Потому что вот в Белоруссии, в Минске умудрились зарегистрировать года 3, кажется, назад, как товарный знак, вот с авторским правом, с патентом, крест святой Ефросинии Полоцкой. Собственно, сам крест, одна из величайших святынь белорусского православия, он был утерян, ну, я надеюсь, что хранится где-то, но неизвестно где, во время Второй мировой войны. Но он действительно символ белорусского православия. Но регистрировать его... И я знаю, что сейчас и в России довольно часто регистрируют как торговый знак православные какие-то монастыри, общины и так далее. И вот с христианской точки зрения, я прошу прощения, это немножко режет нравственные чувства. Но это все, что я пойду в суд, в патентную библиотеку регистрировать крест Господень, что вот за мной только право. Ну почему? На кресте распяли Спасителя, распяли разбойников. Вот что вам это? Да. Вы же идете по шаткому пути.
Я могу понять, да, я тоже могу это понять. То есть, может быть, это выглядит немножко, так сказать, непривычно, да?
Нет, наоборот, но... слишком привычно. Вот Московская Патриархия и ее коммерческие знаки. А вот Церковь Саентологии и ее коммерческие знаки.
Да, я хотел просто добавить к тому, что я предыдущее говорил, да, о том, что это была мера в том числе защиты от искажения. Потому что, ну... Была такая практика,
и когда начали... И в патриархии так вам скажут, что мы вот от катакомников защищаемся.
Да-да. Ну, я, честно говоря, не знаю, что могут сказать в патриархии. Я вот говорю то, что как бы у нас есть. Это вот защита определенная от искажения. Мы просто... Церковь саентологии, одно из ее отличий в том, что мы очень, скажем так, строго стараемся следовать тем писаниям, которые есть. То есть, ну, стараемся очень. Так. И вот когда Элрон Хаббард проводил свои исследования, один из выводов, которые он делал, да, заключался в том, что многие, скажем так, учения, те, которые существовали ранее, или какие-то направления даже, может быть, просто деятельности, да, во многом прекратили свое существование из-за того, что они начинали искажаться, и последователи их интерпретировали до тех пор, пока от него ничего не осталось. Да. И вот с этой точки зрения мы как бы исходили из того, чтобы, так сказать, иметь очень зафиксировать вот это вероучение.
Ну, Рон Хаббард, не скажу к чести или к позору, рассуждал совершенно так же, как святые отцы 4-го столетия, святые отцы православной церкви, Вселенской церкви древности, потому что Вселенские соборы, они православные и католические одновременно, вот символ веры, это фиксация для борьбы с арианством, с монофизитством, то есть отклонений, причем с государственной поддержкой, то есть собор принимает, а император сдает указ, что ариане подлежат уголовному преследованию. Вы же не хотите оказаться в такой ситуации?
Нет, мы никогда не окажемся, потому что у нас нет никаких притязаний в сторону государства.
А если государство вдруг, ну, фантастический пример, ну, кто знает, вдруг Сергей Владимирович Кириенко станет следующим президентом России, все-таки у него там атом в руках, вот, и скажет, все, я православие, конечно, не хулю, но пусть будет саентология, государствообразующая религия.
Да, да.
Вы откажетесь?
Откажемся. У нас, на самом деле, очень четко описано в наших правилах о том, что мы не участвуем в политике, как бы это ни было выгодно, как бы это ни было интересно, но если написано очень четко, что не участвуем, значит, не участвуем. И вот это, кстати, тоже одно из позиций, которые защищают товарные знаки.
Но видите, вот, кстати, одно из обвинений в ваш адрес, которые часто звучат вот на сайтах православных борцов с сектами, как раз вот этот вот отдельный язык. А я скажу так, наоборот, опять же, очень похоже на православие, потому что там, где нормальный человек скажет «завеса», или занавес, православный скажет катапитасма. Вот, вместо того, чтобы сказать, я одел платье, я говорю, одел подрясник. Хотя слово-то просто архаическое. В общем, ежи-ежи, паки-паки. И у современных, да не только у современных православных людей, у баптистов тоже, но в меньшей степени, есть свой жаргон, свои привычные термины. И это имеет эффект позитивный сплочения, вот то, что вы, Юрий Львович, описывали, но ведь это имеет негативный эффект, говоря вот словами борцов с сектами, изолируют людей от бурного потока окружающей жизни, потому что создается такая феня, вот мы по ней ботаем, а окружающие ничего не понимают. Вы сознаете эту опасность оказаться действительно в изоляции, вот не слушание, а аудитинг? Я вообще спросил, чем это отличается от исповеди? Вот я так почитал, мне показалось, что очень похоже.
На самом деле, саентологи есть исповеди, это правда. Вот, и, ну, тут нельзя их так разделить, да. То есть опасность, если этим злоупотреблять, да, если мы начнем вот терминологии сыпать, вы перестанете нас понимать, мы выйдем из общения, и, как вы говорите, да, вот будет изолирована группа с одной стороны, а другие будут на них смотреть. И... То есть, на самом деле, есть опасность, если вот злоупотреблять, да, чувство меры никто не отменял, но, с другой стороны, просто вот когда Рон Хаббард делал свои исследования, да, он пошел по непаханной целине, вот в области духа, там, где он ходил, да, и там просто не было вот должных терминов, да, а те, которые были, они были уже, ну, наполнены каким-то прежним смыслом. Вот, и чтобы не смешивалось, да, то есть, ну, понятие душа, например, да, оно же существует давно.
Вот, не знаю, душа свои... существует давно, понятие.
Понятие тоже. Ну, по крайней мере, не вчера появилось. Да? И у каждого есть свои представления. Когда ты его употребляешь, да, соответственно, у каждого возникает свой ассоциативный ряд, понятийный какой-то вот там концепт.
Вы не употребляете слово «душа», вы говорите только «саул»?
Нет, мы не то, что не употребляем, но, тем не менее, когда Рон Хаббард говорил о духовном существе, да, вот он там все-таки свой особенный термин придумал, да, то есть духовное существо в саентологии это тетон называется, да. Тета это духовная сила, движущая сила.
Это с греческого как-то?
Да, это с греческого.
Потому что я знаю, что православные тоже любят греческий.
Ну, наша цивилизация во многом все равно вышла. Вот...
Особенно православное богословие, в том числе русское, поэтому там ипостась, это, естественно, греческое. И слова «духовный человек» иногда щеголяют и говорят, что пневматикос, потому что пневма по-гречески, для того, чтобы вот именно определить дух. Вы считаете, что ваше представление о душе, вот оно чем, на ваш взгляд, конфликтует с христианским? Или дополняет?
Я, честно говоря, не настолько хорошо знаю христианское, чтобы о нем уверенно рассуждать. Да? Я хочу сказать, что, ну, по крайней мере, саентология подходит к духовному существу с той точки зрения, что духовное существо, во-первых, хорошее. Да? То есть каждый человек внутренне хорош.
Да.
Вот. Но у него есть гораздо больше способностей и гораздо больше понимания, чем он сейчас может, ну, вот, использовать, грубо говоря. Да? Поэтому тот подход, который в саентологии практикуется, он помогает духовному существу, духу, это, ну да, познать самое себя, развить свои способности, стать больше, ну, самим собой, в конце концов.
Мне это напоминает фильм «По трое в лодке, не считая собаки», где, кажется, Ширнин читал медицинский справочник, там болезни. Значит, стул вялый, слабый, жидкий, говорит, есть у меня. То, что вот то, как вы описываете, я, пожалуй, тоже окажусь в саентологах, у меня нет возражений. Действительно, Господь сотворил человека и сказал «хорошо». И в этом смысле вот не рискуете ли вы тем же, чем рискуют православные? Потому что был такой замечательный священник, отец Александр Шмеман, он вел аналогичную программу, ну, конечно, намного лучше, чем я на «Радио Свобода» в 50-е, он умер где-то в 78-м, кажется, году, или в 80-м. И вот в своих дневниках таких вот, не для публики, но сейчас их издали, и вот он, священник, принимавший огромное количество исповедей, с некоторым, я бы даже сказал, таким отчаянием пишет, что это, в общем-то, бесполезное дело. Что вот ходит на исповедь, и все это пишет, он какая-то вот такая вот замена духовной жизни-то. Вот, что, может быть, лучше было бы... Ну, в православной традиции каждый раз перед причастием лучше исповедоваться, в русской православной традиции. И получается, что мы и плохие священники, и плохие психотерапевты, пытаясь быть и хорошими священниками, и хорошими психотерапевтами. Потому что, действительно, у меня ощущение, что то, что делает саентология, очень напоминает то, зачем большинство людей идет в православную церковь, причем именно московского патриархата, чтобы без больших забот о легальности и так далее получить совет, стать лучше, просветиться. Вы же, небось, знаете мотивацию людей, которые идут к вам? Она схожа?
Ну, безусловно. Я думаю, что в этом аспекте люди, можно сказать, одним такой фразой, да, люди ищут духовности. И люди ищут решение каких-то вопросов, которые связаны с их деятельностью, которые облегчили бы их существование. И здесь не только христианская православная церковь, или саентология, но и католичество, и иудаизм, все религии, они, в принципе, похожи в том, что люди и ищут этого, и идут туда. Ну, вот моя точка зрения на этот
вопрос. Тут, вот так как вы сформулировали, это скорее буддизм. Вот как избавиться от страданий и просветиться. Все-таки какие-то личные отношения с Создателем в саентологии значимы или остаются личным делом каждого?
Вы знаете, в принципе, это личное дело каждого, но я могу сослаться на социологическое исследование в 2011-2012 году, которое было сделано Центром религиоведческих исследований. Согласно вот опросам, которые были проведены, 90% саентологов, так сказать, верят в Бога, и они как бы это осознают и об этом говорят.
Но здесь тогда мне опять вспоминается прокурорское заключение по вашему делу, граждане обвиняемые. Вот, потому что там были довольно странные пункты, на мой взгляд. Ну, один меня поверг в ступор как раз языковой, где говорилось, что вместо общего собрания членов было проведено общее собрание участников. И вот размышления о том, чем члены отличаются от участников, выключили меня из жизни минут на 30. Я до сих пор не выехал. А, Юрий Львович, что имелось в виду?
Ну, вот ровно это имелось в виду, да? То есть, ну, любая организация, она состоит из тех, кто ее создал, да? Они называются иногда члены, иногда участники. Вот, и, собственно говоря, это только я хочу скорректировать, Минюст, да, вот там такую...
Минюст.
Вставил шпильку, вот, и указал, что мы не проводили правильно собрание, потому что называли там общее собрание участников, а надо было общее собрание членов. Или наоборот, я сейчас дословно не помню, но смысл в этом, да? Смысл в том, что вот есть какие-то словесные игры, которые иногда заслоняют суть.
Если люди собираются... В законе прописано, употреблять термин члены или члены или термин участники?
Ну, в данном случае нам указали, что у нас вот устав 94-го года, да, вот в нем есть такой термин, поэтому будьте любезны следовать им. Мы говорим, у нас, извините, мы в 2008 году приняли новый устав, хоть вы нам не зарегистрировали, но для церкви он действует. И это закон говорит так, что как бы для внутренних отношений он действителен. Но здесь мы все-таки пока не находим вот должного контакта с Минюстом, да, поэтому встречаем, на наш взгляд, некоторые такие вот, ну, перекосы, да, когда слишком уж формально к нам подходят и говорят, что вот если у вас общее собрание участников должно быть, а вы провели общее собрание членов, значит, ваш орган не собирался, вот высший орган, и, ну,
то есть это 5 лет получается без права переписки.
Да,
вроде того. Но в этом же заключении, я к чему говорю, там был тоже интересный пункт о том, что в церкви саентологии отсутствует единство вероучения.
Требования к единому. Да, его очень тяжело воспроизвести, потому что его и понять не очень просто.
Формулировка бронебойная. Означает ли это, что само ваше... имеется ли в виду ваша готовность принять и православного, и католика, и буддиста, и кришнаита, или что?
Имеется в виду, что от нас, видимо, ожидает Минюст, да, что мы не должны принимать никого, кто при входе в церковь не сделает декларацию об отказе от своих иных религиозных убеждений. По крайней мере, именно вот такой контекст был до сих пор.
Да, довольно странная позиция.
Почему странная? В православии, когда человек крестится, точнее, перед крещением обряд оглашения, и он там отрекается от сатаны и всех злых дел его. И я знаю многих священников, которые говорят, что вот имеется в виду астрология, колдовство, вот хождение ко всяким чародеям. Я думаю, что сейчас многие православные с удовольствием потребует, и я знаю такие храмы, где вот прежде чем человека впустить и разрешить стоять, еще спросят, а не ходишь ли ты к либеральным православным, вот, а не молился ли ты с католиками. И в этом смысле Минюст озвучивает, мне кажется, вот ту атмосферу, которая не Минюстом создана.
Возможно, но Минюст или вот как государственному органу все-таки, да, вот ее так проводить жизнь уже как государственную политику. Потому что Минюст – госслужащие, да, и скорее они должны все-таки законом руководствоваться, в законе этого нету, да. То есть это выводится путем довольно непрямых
толкований. В законе 97-го года есть преамбула, и в этой преамбуле православие названо традиционной религией.
Да, совершенно справедливо.
Из чего многие комментаторы выводят, что православие является, ну, не используется термин государственной религии, используется термин государствообразующая и культурообразующая религия.
Ну, на самом деле, культура очень сложно, да, отрицать влияние православия на российскую культуру. Вот. И другое дело, насколько...
Да как же сложно, Юрий Львович, масса православных говорят, что нет никакого влияния.
Нет?
Дайте нам это влияние, дайте нам полицейского, и мы будем влиять, ну, так, чтобы никто не смог убежать.
Ну, это вот чувство меры, да, но как раз очень важно.
Но мы все-таки придерживаемся точки зрения Конституции, да, которая, как более высокий закон по отношению к любым другим законам, да, гарантирует свободу вероисповедания и никаких таких вот ограничений не прописывает.
Это у вас диссидентское какое-то начало. Вот как вы про Конституцию заговорили, значит, они
советские. А вам, кстати, заметьте, вот он юридические вопросы освещает. Такие
вот чудаки. Ну, так видите, с христианской точки зрения, я в порядке миссионерства замечу, ведь Спаситель Господа Иисуса Христа, его же казнили одновременно и юридически, как-то мотивируя, и в то же время очень по-человечески. Наплевав на закон, собравшись во время ночи, когда закон запрещал собираться, там столько всего было нарушено, что это повод говорить о том, что вообще это все выдумки. Вот. Но так можно и Бухаринский процесс объявить. Что меня смущает, когда принимали закон 97-го года, я уже тогда на радио «Свобода» периодически, значит, говорил, что это ужасный закон, и надо противостоять, я не помню саентологи, что вы протестовали. И вот кришнаиты чуть-чуть пищали, но вот нет, чтобы объединиться с саентологом, свидетелем Иеговы, мормоном, старообрядцем. И сейчас такое ощущение, что вы вот сами по себе...
Ну, я вам скажу, что на самом деле мы тоже направляли свои, так сказать, заявления в отношении этого закона и несогласия, и указывали, мы в том числе с нашими юристами работали о том, чтобы оформить вот эти как бы заявления, чтобы они были правильные, в том, чтобы как бы закон стал более лояльным.
А у вас не было мысли вот соединиться с
такая мысль, закона. Да, такая мысль была, она постоянно присутствует у нас, и мы, я могу сказать, делали попытки вот такого объединения, в частности, я помню, даже в 2001 году мы проводили конференцию в гостинице «Космос», где мы собрали, ну, так, на тот момент это было неплохой такой, скажем, форум, да, где были и представители православной церкви, и другие христианские, так сказать, направления, в том числе там были кто-то от протестантов был, были буддисты, по-моему, были еще, ну, как бы много разных конфессий было. Вот,
почему захерело?
Мы продолжали эту деятельность, проводили периодически еще вот, подобные форумы несколько раз, но постепенно активность она как-то вот сошла на нет. Все-таки, ну, вы, наверное, сами понимаете, что достаточно тяжело бывает людям разных конфессий вместе собраться и прийти к какому-то единому
соглашению. Я не понимаю. Я не хочу понимать.
Да, правда, я тоже с этим согласен, что тоже не хочется этого понимать. Ну, вот практика вот она пока такая.
Ну, то, знаете, вот опять же, да, я сейчас не буду персонально называть, кто и что, но отношения у всех разные, да? То есть кто-то вообще не хочет ничего с этим делать, потому что, ну, грубо говоря, на все воля Божья, да, вот если так, то, значит, так правильно. Кто-то считает, что, ну, как бы с ними объединяться, значит, подумать, что мы такие же, как они, а мы все-таки вот...
Лучше.
Да. Ну, знаете, как в кино говорили, Баев не любишь, а сам Баев хочешь.
Ну, гордыня, что я с ним рядом в разведку не пойду.
Поэтому есть вот такие общечеловеческие совершенно аспекты, да, которые, видимо, не вчера появились и завтра еще не прекратятся. Тяжело разным людям договариваться, реально. Вот что бы ни происходило, а все равно тяжело.
Хорошо, что ваша апелляция к Конституции есть экстремизм, это была шутка. Каким манером вы ухитрились занять... По-моему, 10 строчек в федеральном списке экстремистских материалов.
Ну, мы не сильно старались, конечно. Надо сказать, что мы первые, кто изъял оттуда. У нас было там порядка 28 строк. Было такое, вот, когда закон об экстремизме стали обкатывать на религиозных организациях, да, мы столкнулись с тем, что в одном из городов на севере судья и прокурор вдвоем собрались.
Минуточку, Щелково разве это север?
Нет, я про другой сейчас
говорю. А, про другой.
Вот, в Сургуте было такое, что и большой список там сразу попал. То есть была проведена экспертиза человеком, который, ну, откровенно такой антисанитолог, у которого на сайте выпады вот прям откровенные такие, да, и против Рона Хаббарда, и против санитолога в целом. Вот ему, как самому объективному эксперту поручили. Он, понятно, что написал. Вот, и, соответственно, вот в двустороннем процессе судья и прокурор наши материалы поместили. И мы, единственные вот из религиозных организаций, которые попали, да, в этот список, мы смогли их оттуда изъять. Это было очень непросто, да, вот где-то год ушел, но, тем не менее, изъяли. Ну и вот еще раз получилось так. То есть процесс, если вы про Щелкова говорите, да, он, конечно, вот вы упоминали перед этим массу нарушений, которые были со спасителем. Вот. И в этом смысле я как раз вспомню, что, опять же, ничего не меняется в истории, скорее всего. То есть мы сейчас до сих пор не бросили это дело. Там понятно, что Страсбург жалоба подана, да. Но на самом деле было очень много таких нарушений, достаточно, ну, очевидных для неюриста. Например, судья, которая признавала материалы экстремистскими, да, она их в суде не следовала, не открывала. И это в протоколе было отражено, то есть из протокола было видно, что материалы не исследовались. Как знаете, вот анекдоте, да, про знание этих битлов, там картавят, в ноты не попадают. А типа откуда знаешь? Да, Рабинович по телефону напил.
У нас есть звонок, слово слушателю, прошу вас.
Добрый день.
Добрый день.
Спасибо вам за интересную передачу. Меня зовут Елена, я из нас хотел задать вопрос гостю студии Юрию. Вот скажите, пожалуйста, вот побольше социальной деятельности саентологии. Чем она занимается? Вот, чему привлекает так вот много людей? Вот интересно. Спасибо большое.
Спасибо, Елена. Правда, Юрьев у нас двойной комплект. Да. Давайте, ну, Юрий Иванович.
Да, спасибо. Да, и это мне, наверное, все-таки ближе. Я хочу сказать, что да, действительно, Церковь Саентологии проводит достаточно большую работу. Ну, на мой взгляд, она большая. Вот, и в плане всяких социальных программ. Это и борьба с наркотиками, и в том числе популяризация всеобщей декларации прав человека, вот в этой области мы работаем.
Экстремизм, да.
Да, плюс есть у нас такое интересное движение добровольных священников, такой специализированный корпус саентологов, который выезжает в места катастрофы и оказывает помощь населению. То есть вот, вот эти и еще некоторые другие, скажем, компании, которые мы проводим. И вот в этом, если говорить вот о теме нашей программы, да, я знаю, что и христианские номинации, деноминации, да, церкви, они проводят в этой области тоже какую-то работу. И здесь мы в какой-то степени похожи, потому что оказание вот помощи ближнему своему, особенно вот в трагедии или просто когда это нуждается, это вот очень, мне кажется, по-христиански постараться помогать брату своему.
Это и по-мусульмански, и по-иудейски. Да, 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 да. Это по-иудейски. Но, вы понимаете, вот старик Фрейд, сходя в могилу, нас заметил, нас с вами. Многие, ну вот еще одна претензия православных борцов, ну, конечно, квази-православных борцов саентологии, это денежный вопрос. То есть, конечно, создается ощущение, что на вас обрушивают сдерживаемые претензии к самим себе. И прежде всего то, что берете деньги. Между тем, конечно, те люди, которые пришли в православную церковь в 60-е, 70-е годы, прекрасно помнят, время было тяжелое. Был дикий налог на церковь и на священнослужителей. И в результате денег все время не хватало. И поэтому человек идет на исповедь, и рядом с аналойчиком стоит тумбочка, и на ней тарелочка, и, в общем, бросаешь. Люди к причастию подходили, и тоже там в трех метрах становилась бабулька и держала тарелочку. Сейчас, когда пошел нефтяной фонтан, оно дело как бы такое вот осело, уже иногда даже запрещают, чтобы были такие вот принудительные добровольные пожертвования. Вот, потому что проще из казны, из Росатома взять миллион и отремонтироваться, чем собирать по 10 рублев. И вот когда я читал объяснение саентологов, почему вот надо брать деньги, с одной стороны, мне понятно. Я вспоминаю роман Хемингуэя и других американских писателей, где вот приходит человек к адвокату, и адвокат готов ему бесплатно помочь. Нет, говорит, я тебе доллар заплачу, зато у нас будут другие отношения. Но я вспоминаю речь отца Валентина Чаплина, который говорит, что православный священник Мерседес – это показатель доверия, это показатель того, что люди любят свое руководство. А саентологическое руководство не должны любить. И то, что у Хаббарда была яхта, это плохо. Вот если у нас яхта в архиерее, это хорошо. Так может, знаете, без яхты?
Мне кажется, что вот вы упомянули это, видимо, имели в виду группу людей, которые являются антикультистами, да?
Их много, этих групп?
Нет, их немного, но...
Ну как, один-два уже много.
Да, что... они, так сказать... занимаются активной пропагандой против религиозных движений.
Они имеют официальный статус при Министерстве внутренних дел. То есть плечо рычага у них – это вся российская полиция. Это о-ля-ля. Это вам должно быть лучше известно,
извините,
чем
я
мне.
Не совсем тогда понимаю, какой официальный статус у них. Нет никакого официального статуса.
Александр Леонидович Дворкин, лидер российского антикультистского движения, который в прошлом году приезжал, бывший саентолог Армстронг, выступал в Свято-Тихоновском институте. И американский гражданин Александр Леонидович Дворкин переводил его выступление, и одновременно Александр Леонидович входит в МВД.
Нет, не входит он ни в какое МВД.
Совет экспертный при МВД.
Нет, Александр Леонидович, во-первых, у него чисто общественная структура, вот этот...
Ну, справочник сцен... издан под грифом МВД.
Ну, я
где
не знаю,
вы значитесь в качестве сектора?
Я не знаю, про какой справочник вы говорите. Александр Леонидович известен своими, так скажем, очень сомнительными высказываниями не только в адрес саентологов, но и на других верующих.
И в адрес отца Георгия Кочеткова, да, и в адрес отца Андрея Гармаева, многих. Но мы говорим о вас.
Да, мы говорим о нас.
Вот. И... Зачем берете деньги? Не уходите от вопроса.
Да, да, я как раз пытался ответить на этот вопрос. Я просто хотел сказать вначале о том, что люди, которые пытаются акцентировать именно на денежной стороне вопроса, да, я не думаю, что они вообще как бы заинтересованы в объективности, да. Потому что если посмотреть, ну, любая церковь, она таким или иным образом поддерживается своими прихожанами, да. Как она поддерживается?
Обычно это... плохо.
Ну... Да, да.
Ну, а у вас есть... я чувствую лучше, чем у православных. Вот у баптистов...
Хотелось бы лучше. Конечно.
У баптистов, может быть, десятина.
У нас просто прихожане, может быть, поактивнее. Те, которые...
Норма какая-то есть?
Нет, никакой нормы нет. Всегда пожертвование – дело добровольное. Вот. Приходит верующий в любую церковь, не обязательно в саентологию, он может и православный.
А минуточку, а что я читал, что есть твердые расценки, причем там как-то вот по стадиям, по ступеням подъема вверх, так что пишут там на какой-то 20-й стадии, уже нужно миллион заплатить за процедуру.
Знаете, это слухи.
Это
вот ориентироваться, да, можно говорить миллион, миллиард.
Это мечты.
Да, и так далее, двигаться дальше вперед. А вот обычно это исходит от людей некомпетентных, тех же антикультистов, которые, ну, фактически, практически среди них нет ни одного человека, который представлял бы науку. А если говорить о вот таком, скажем,
объективном... Но сама психология денег у саентологов отличается? Вот действительно есть такой подход, что заплатил ты... Ну, я вспоминаю, как отец Александр Мень в последние годы своей жизни, когда появилась возможность читать лекции, и встал вопрос, а брать деньги, собственно, за лекции? Тогда деньги немного значили. ВАПИК давал помещение бесплатно. Вот, и он сказал, будем брать, потому что вот хоть полтинник, но все-таки вот что дешево дается, то дешево и ценится. Вот.
Ну, видите, есть такая еще философия обмена, да?
Так.
Когда, если вы что-то у кого-то получаете, то вы как бы должны это вернуть. Может быть, даже не ему, но как-то отдать. Я думаю, что это тоже очень близко вот в какой-то степени с христианством. Да? То есть человек не может все время брать. Он что-то должен отдавать людям.
Ну, без последствий для себя не очень хорошее.
Ну, понятно,
это
да.
То есть
разумность здесь должна быть, конечно.
Называется аграфа. Слова Спасителя Иисуса Христа, которые не записаны в четверо Евангелия, сохранены у апостола, блаженнее давать, чем принимать.
Ну, это да. Правда. И, ну... Чем больше к этому движешься, это понятнее, да? Вот есть в саентологии понятие «исходящий поток», то, что от тебя исходит, да, гораздо более нравственен и эффективен, чем входящий.
Имеется, ну, в виду позитивный, конечно, что-то.
Да, когда ты даришь подарки, да, бывает, обычно, да, тебе приятнее, чем когда получаешь. Ну, по крайней мере, мне ближе такая точка зрения. А вы позволите, я еще буквально пару слов, вот там на звонке прервались, да? Я про процесс чуть-чуть скажу, потому что начал.
Актуально, кто?
Да, и держу в голове.
А мы будем учиться на ваших болельщиках.
Ну, почему нет, кстати, да? То есть я хочу сказать, что вот книги в процессе не исследовались. И первоначально протокол это отражал. Потом туда были внесены впоследствии изменения. Мы причем их... Я вот пошел в суд. У нас там должен быть процесс по пересмотру, да, в Московском областном суде, ну, грубо говоря, 11 октября. 11 октября он перенесся, я 13-го пошел знакомиться с делом.
13-го.
Между прочим, не зря пошел. Такая рутинная совершенно вещь, да. Ну, вот адвокат время от времени ходит и читает дело. Я нашел в этом деле просто потрясающую вещь. Я нашел туда вложенный и забытый уже листок с вердиктом против нас. То есть там 11-го он был уже подписан судьей-докладчиком. Вот, я вот нашел, он был отдельно вложен и забыт. То есть мне дело принесли перевязанное на бечевке, ну, видимо, забыли, да, вот. Я его сфотографировал, потом послал председателю суда. Председатель суда признал этот факт, что судья, не буду говорить.
Вы неделикатный человек, Юрий Львович.
Ну,
вы поймали фальсификат.
Да, это правда, мы поймали.
Разве это, я бы сказал, по-христиански, но разве это по-саентологически ловить фальсификат? Ему же будет стыдно.
Но, с другой стороны, ему будет менее стыдно, чем если мы не поймаем его, да, и он будет знать, что он это сделал. А, может быть, другие знают, может быть, не знают. Это для человека весьма разрушительное, да, когда ты не знаешь, знают ли другие, что ты сделал, да, и боишься, знают или нет. Человек сильно разрушает, он деградирует. Поэтому мы в этом смысле помогли этому человеку, да, это стало известно, по крайней мере, все, это можно пережить и дальше.
Судья.
И я хочу отметить, да, что нам написали, что вот эта вещь была, это не было так очень корректно, да, написали, что это не то, что прям заранее вынесено решение, это не правосудие, да, это частное мнение судьи, которое было в такой форме высказано.
Да,
но,
да,
тем не менее, да, вот тот факт, что уже было решение и даже подписано, за что надо сказать спасибо, наверное, тому судье. Если бы она не подписала, нам бы сказали, извините.
Юрий Львович, вы попали в хорошую компанию, потому что приговор Спасителю, слова Каиафы, что лучше пусть погибнет один человек, чем весь народ, они были произнесены еще до его ареста. Так что это, собственно, матрица. А послушайте, вот опять же среди... Вот я бы сказал, среди оригинальных обвинений в адрес саентологии... Вот нет таких обвинений в адрес баптистов, пятидесятников, а против вас именно есть. Это сутяжничество. Ну, сам термин сутяжничество – это из языка ненависти. То есть, если я подаю в суд, я правдоискатель, если другой подает в суд, он сутяжник. Да, это все понятно. Но меня скорее удивляет, вот когда я читал вот эти 10 страсбургских апелляций, вот то, что в Щелковском суде, Кстати, а почему в Щелковском ты из всех? Это что, район, один районный суд может запихнуть человека в федеральный список?
Да, это, кстати, вы правильно говорите. Любой. И хорошо еще это Щелково было, да? Это мог быть Анандрий какой-нибудь. И мне приходилось ездить на процесс, где биографию Рона Хаббарда «Страницы жизни» в городе Новый Уренгой пытались признать экстремистской. Причем, вы не поверите, по какому обвинению, в пропаганде насилия в отношении сторонников саентологии. Там гениальная совершенно экспертиза.
Хаббард пропагандировал насилие в отношении своих сторонников?
Корреспондент газеты «Правда Севера» по заказу прокурора.
«Правда Севера» есть еще такая газета?
Ну, видимо, «Правда Севера» есть и газета есть. Вот, и она написала заключение, где ход мысли просто был нечеловеческим. Она написала, что вот Хаббард говорит, что у человека есть так называемый реактивный ум, да, то есть это область, где то, что он не осознает, и которая является источником страданий, негативных эмоций, переживаний и так далее. Что вот его нужно убирать, да? Потом он говорит, а Фрейд писал, что у человека есть там в подсознании, я уж не помню, сверхъяны цитировал или оно, да? Ну, вот какую-то там цитату из Фрейда. Следовательно, говорит она, Хаббард собирается стирать у человека подсознание. А это насилие.
Из земного рюкзака. Минуточку. То есть, когда я произношу слова, что Господь Иисус Христос прощает тебе все грехи, ведомые и неведомые, то я тем самым уничтожаю человека, потому что это его грехи.
Вот по этой логике, если Фрейда вот сюда вставить, да, то, ну, это гениальная совершенно вещь. Ее нарочно не придумаешь, да. Вот если бы меня попросили придумать 10 способов написать неправильных экспертизы, да, все равно вот есть такие, очень много талантов, да, и вот в данном случае они проявились. То есть можно в любом суде инициировать. Это вот, к сожалению, такой очень негативный аспект нынешнего антиэкстремистского законодательства. В любом суде, любой прокурор, найдя книжку, там, скажем, да, в библиотеке или еще где-то, он может инициировать заключение, кому-то поручить. Почти всегда, если не сказать всегда, да, заключение поручается тому, кто его делает, ну, такое, какое...
Заключатель.
Негативное, да. И после этого в свой же суд, да, вот и обращаешься. Мусульмане сталкивались с тем, что у них одновременно один и тот же материал пытались признать в двух разных городах. И им приходилось, ну, даже разрываться, да. И потому что нету в законе ограничений ни в какие суды, ни сколько раз, ни сколько заявлений. Вот там этот «Православие или смерть», да, известный лозунг, его тоже в нескольких судах пытались рассмотреть. Правда, не помню, одновременно или нет, но нету лимита, да, вот здесь. Не получилось одно, ну,
просто. Да, там, по-моему, с этим лозунгом один суд признал, другой отменил.
Вот эту книгу Хаббарда, которая включена в перечень лекции к курсу, она в перечне стоит. Вы ее читаете? Вы ее распространяете?
Нет, то есть мы, раз она включена туда, то она сейчас не распространяется. Я вот опять же, да, благо вы мне сказали, я хочу еще буквально пару примеров из этого дела, как оттуда попадало. То есть я хочу сказать, что экспертизу писал профессор там, языкознания, нет, психолингвистики, то есть специальности, которой нету в Российской Федерации. Мы делали
специальности. Да ее не в Российской Федерации нету, ее в науке нету.
Ну вот это неудивительно, видимо, да, потому что он в процессе написания экспертизы, он Хаббарду просто приписал те слова, которых в книжек нет. И мы просили его суда просто его вызвать, чтобы он нам показал, да, ну, где это было.
Ну, то есть вы не доверяете суду?
Нет, мы вообще суду мы доверяем, да, и у нас гораздо больше...
Вы не доверяете профессорам?
Профессорам не всем, да. У нас гораздо чаще получается до суда все-таки доносить, ну, вот какую-то истину, да, чем нет. Но вот если суд не хочет слышать, то это уже проблема, да. Так вот, он, во-первых, приписал туда, да, вот эти слова, которых нет. Во-вторых, я хочу еще сказать, что сейчас экстремистская вот эта вот вещь, да, она производит оптовые экспертизы, оптовые, по-моему, правильно, да? То есть, когда, например, на экспертизу направляется 10 книжек, вот, и спрашивается, есть ли в них признаки, там, разжигания религиозной розни или еще чего-то, а эксперт находит, например, одну какую-то, с его точки зрения, сомнительную цитату. После чего он делает такую вот посылку, да, что все эти книги в целом, они являются единым комплексом мер пропагандистского воздействия. Что-то такое, я сейчас наизусть не скажу, да? Но принцип такой. То есть ты нашел одну цитату, сказал, что это единый комплекс вот идеологических, пропагандистских там и так далее мер, и все сразу стало экстремистским сразу же, да? Вот это так происходит практически со всем.
Хорошо. Но вот вас обвиняют в том, вот я могу даже процитировать, что саентологическое духовное преуспеяние гарантируется наличием толстого кошелька, или иначе покупается. В православии это не стоит ничего, если не считать жертву за крещение. Ну, я вставлю от себя, никакой жертвы за крещение, разумеется, быть не может. Вот. Достигнуть христианского совершенства святости может любой нищий, так как это зависит только от внутренних качеств человека. На самом деле это демагогия, потому что если человек приходит в православие, ему говорят, что в одиночку спастись нельзя. Вне церкви нет спасения. Так что насчет того, что любой нищий, не совсем. Но если вот к вам придет человек безденежный и попросит вот об этом, меня тянет сказать аудит, потому что сейчас больше вот этот термин существует как-то на слух, ну, аудио, аудиокассета, аудит бухгалтерский, аудитинг, ведь от того же корня. Почему там не
аудиры, слушай, да.
Аудиры по-латыни. Вот придет человек и скажет, у меня денег-то нету, двери закроются или как?
А мне хотелось бы уточнить, вы вот сейчас читали, это что было?
Откуда? Это сайт, это анонимно. Вот, сайт. К сожалению, для адвокатов. Да, это сайт вот антикультистский.
Понял, ладно. Я хочу сказать, что на самом деле...
Ну, я думаю, что Александр Леонидович Дворкин под этим подпишется, или Алексей Кондрашов, Владимир Иванов.
Можно ожидать, что эти люди, которые являются профессиональными, так скажем, атакующими новые религиозные движения и вообще свободу совести, они бы ухватились за это. Я хочу сказать, что это не так, потому что на самом деле любой человек может прийти к нам в саентологическую церковь, и у нас есть... так сказать, достаточно много вещей, которые они могут попросить или в чем им может быть оказана помощь. Это начиная с обычных воскресных служб, проповедей, заканчивая, там, не знаю, какими-то семинарами, опять же, бесплатными, да. То есть все это доступно, они могут прийти, просто почитать литературу в библиотеке, позаниматься самостоятельно.
То есть вы совсем церковь. Но у меня ощущение, вот если верить антикультистам, что вы церковь еще в одном отношении, потому что антикультисты много говорят о том, что это тоталитарная секта в силу очень жесткой вертикали власти. Но надо сказать, что далеко не все христианские церкви, далеко не все православные церкви отличаются жесткой вертикалью власти. Многие православные критикуют так называемое младостарчество или неостарчество, когда человеку внушают, что без духовного наставника он ничто, обязательно собьется с пути и так далее. Но существуют и противоположные концепции, что недостаточно иметь Библию, недостаточно иметь молитву, недостаточно ходить в храм. У тебя, вот ты женщина, у тебя есть муж, у мужа есть духовный наставник, священник, у священника есть епископ, у епископа есть патриарх, у патриарха есть Бог. Во! У вас так же?
Знаете, я бы хотел сказать, что мы вообще не оперируем, да и не то, что мы, вообще российское научное сообщество не оперирует таким понятием, как тоталитарная секта, его не существует в российской науке, в религиоведении. Это плод фантазии, опять же, вот этих же самых борцов со свободой совести, которые придумали этот термин для того, чтобы им было легче бороться с инакомыслием. Вот, ну, как бы, на мой взгляд, вот такое мнение. Что касается иерархии, или вы, как бы, вы говорите, вот, подчиненности,
да,
какой-то, да?
Уровень свободы у саентологов.
Вот я могу сказать, что, наверное, ну, сложно представить более свободного человека, чем саентолог. Извините, Юрий Иванович, что я перебил. То есть, ну, это на самом деле так, это и любой может саентолог подтвердить, да, что ты на самом деле обретаешь свободу, и, ну, тобой очень сложно манипулировать, управлять и так далее, да, потому что человек становится, ну, самим собой. Может, как бы там это непонятно или не пафосно звучало, да, но на самом деле это вот твое общение с людьми, да, оно становится гораздо, ну, понятнее, естественнее, ты людей больше понимаешь, да, а то, что ты понимаешь, ты этого не боишься, ты это не ненавидишь, да, а, соответственно, вот и страх, и ненависть, да, это как раз то, что дают на человека повод повоздействовать, да, напугать или сказать ненавидеть, и можно человеком управлять. И это так ведь и используется.
Ну, как вы рисуете, просто хороший саентолог, это все, пора в православные, пора в христиане, тем более, что одно другому, как, я так понимаю, для вас не мешает, но как это для православных, посмотрим, если подводят к свободе, там, где начинается свобода, там начинается вера. Спасибо за то, что вы пришли. У нас сегодня в гостях были саентологи Юрий Львович Ершов, Юрий Иванович Максимов. Сталкиваются саентологи с теми же проблемами, что многие христианские конфессии в современной России. Ну и выход схожий, правовой, и знаменитый одитинг, то есть слушание друг друга. И единственное, может быть, еще бы добавил к вопросу о сходствах и различиях православия и саентологии, потому что вот термин одитинг, я бы его с удовольствием все-таки объявил бы православным. Может быть, вся беда вот этого антисаентологического движения, что оно кричит, пугает, ругает и не хочет слушать. Но я думаю, что мы тогда у саентологов одитинг заберем и будем учиться слушать. Христиане будут слушать саентологов, друг друга, неверующих. И таким образом, наверное, и надеюсь, произойдет какое-то приближение к нормальной человеческой жизни. Спасибо вам еще раз.
Спасибо вам. Спасибо.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».